эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 8 листопада у Министерства замежных справов Литвы запросили амбассадора Беларуси, каб выказать протест у сувязи с тем, что у вечера 6 листопада на территорию литовского дипломатичного представительства у Менску неведомые кинули две бутыльки с запальной сумесью. МЗС Беларуси называет инцидент злостным хулиганством. Специальная группа следственного комитета ведет расследование инциденту. У протяг Владимир Глот.
Амбасадору Беларуси Владимиру Дражину МЗС Литвы сегодня выказали протест у связи с инцидентом. Ему так само передали потребование литовского боку расследовать околичности выпадку, сотрудничать в этой справе с компетентными литовскими органами и гарантовать безопасность амбассады у Менску. Амбассадор Дражин выказал шкодование белорусского боку и запевнил, что белорусские структуры будут оперативно информовать литовских коллегов про расследование инцидента. Поведомили по выниках встречи МЗС Литвы. МЗС Беларуси называет инцидент злостным хулиганством. Сегодня про это сказал на брифингу для журналистов прессовый секретарь министерства Андрей Савиных.
Мы перекананы, что это злостное хулиганство. Различиваем, что правоохранные органы проведут расследование и виноватые будут покараны по всей строгости закону.
Следчий комитет Беларуси завел криминальную справу, и она ведется по водле артикула Криминального кодекса про хулиганство, здейсненное группой особу. У следчим комитете кажут, что есть видеозапись того, как было учинено злочинство. На видеозаписи видать две темные постати, але покуль по этой справе никто не затриман. Инцидент не изменил режим працы амбассады Литвы. Сегодня ее сотрудники начали свой працовный день, как обычно, поведомила Свободе прессовый секретарь Вита Наускайтите.
Работаем без изменений. Но обычно, как говорится, как всегда.
У Литвы гучат разные оценки этого инцидента. Террористичным выпадом супроть своей страны назвали его министр замежных справ Аудронус Ажубалис и старшиня парламентского комитета замежных справ Эммануэлис Зингерис. А керовник ураду Андрус Кубилюс каже, что треба дочекаться выников расследования. Литовский политолог Аруна Смолис у размове со Свободой выказал думку, что этот эпизод истотно не поуплывая на дочинение двух краин, хоть многое тут будет залежать от выников расследования.
Очень чувствительно реагирует на такие выпадки и, конечно, будет следить за тем, как белорусская власть будет выяснять обстоятельства, как это все случилось и наказывать виновных. Если белорусская милиция будет действовать четко и найдет людей, которые действительно это совершили, если это кажется действительно криминальным преступлением, я, в принципе, не думаю, что это должно иметь каких-то негативных следствий.
Международный оглядальник Роман Яковлевский звертая увагу, что этот инцидент далеко не первый у практики нападу на амбассады у Менску. Ранее были супрацьправные деяния на адрес депмиссии у той же Литвы, Чехии, Латвии, Эстонии. Однако догэтуль нападников не знайшли и не покарали.
Даденные выпадки свечат об тем, что, мабуть, не так все добро с аховой этих депмиссий. А лишь мы ведаем, что миновито заходние депмиссии находятся не только под пильной аховой, а и под пильным контролем. И поэтому вельми дивно выглядает то, что с заходними депмиссиями до сих пор так и не были злочинцы найдены.
Международный оглядальник Роман Якаулевский. Владимир Глот протягивает сашит за ситуацией вокруг литовской амбассады у Менску. Лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича для дальнейшего отбытия покарания привезли у городенскую крытую тюрьму. Какие умовы чекают политвязня, высветлял Олег Грузделович.
8 листопада у Радинской турме поведомили, что Змитер Дашкевич доставлены до их для отбытия покарания. Молодофронтовец Жихар Городни Олесь Киркевич расповел.
Дашкевич зараз по информации дежурных турмы находится в Родинской турме. Самое важное на этот момент был, человек нарешті знайшовся.
С 30 кастрычника, коли Мазырский выездный суд вырашил перевести предвязня Змитра Дашкевича с Мазырской колонии в крытую турму, про его не было звесток, як не было ведомо и то, куды накирует лидер молодого фронту. Невеста Дашкевича Наста Положанка каже, что она крыху супокоилась. 9 листопада Наста собирается поехать за адвокатом у Городню и наведать турму. Активистка различивает, что адвокату дадут возможность встретиться со Змитром Дашкевичем. Перевод его в городенскую турму Наста Положанка прокомментовала гэтак.
Не шмат было вариантов. Альбо жодинская турма, альбо городенская турма. Я покуль на данный момент не вижу особливо, чем это отрознивается. Кажу, что по бытовых умовах городенская турма является горшей, але при этом относины там администрация дозволенных лепших. Але мы с тобой разумеем, что мітер Дашкевич, як і всі статні поліцейські, вони, як правило, йдуть по індивідуальній програмі. Тому яка там індивідуальна програма, як там буде залишатися, не ведаю, будемо глядіти.
У яких умовах буде знаходитися Дмитро Дашкевич? Кореспондент газети «Виборчий» Андрій Пачубот летось відбув стадіон менавіто у Градецькій турмі. Журналіст каже, що турма має два основні корпуси – більш сучасну американку і бастійон, пристосований під турму старий єзуїтський кляштар. У бастійоні є камери по 40 чоловік і більше. У американці камери менші і вигідніші, але у цьому ж будинку адміністрація турми, і тому увага для в'язнів надзвичай велика. Сидіти там досить складно. Куди менавіто змістять Дашкевича, у американку чи у бастійон, Андрій Пачубот підказати не береться, бо політв'язня можуть змістити і туди, і туди. Журналісту докладно відомо, що політв'язень Миколай Тухович деякий час знаходився в американці, а тепер Максим у бастійоні. Журналіст відає, що Тухович не скаржиться на побутові умови, але взимку повідомляв своїкам, що у камери вельми холодно. Поводу ураження Андрія Пачубота, адміністрація турми схильна виконувати норми щодо умови побуту і ставлення до в'язнів, але шмат що буде залежати від загаду зверху. Поводу Андрія Пачубота, головна проблема в'язнів укритої турми – недостаткове харчування.
Особий режим, де він буде, там обмежування на передачах. Фактично, чоловік обмежований ось цією пайкою. Те, що в турмі називають положняк, то є, що положено ось ця пайка. На пайці чоловік голодний, скажімо так.
Міркуючи, тому що Тухович повідомляє, що отримує газети, книги. В цьому сенсі там, видать, нормальна ситуація.
Значить, це так. Є бібліотека, є можливість отримувати газети. Ось одна з реалізацій цього права, ну, це все залежить від указання. Я так розумію, що там оперчасть буде вирішати. Видається, тому що формально Статкевич так само повинен і газети отримувати, і бібліотека, і так далі. Але Статкевич цього не має, тому що вирішили його притиснути. Ось. Я кажу, що тут, коли б не було ніякої ініціативи зверху, то я думаю, що до Дашкевича б в цій турмі відносилися абсолютно нормально. Коли нічого буде відбуватися, для мене немає ніякого сумніву, що це буде ініціатива йти зверху, щоб його притиснули.
Поводу журналіста, в'язні критої турми мають право на одну годину шпациру щодня. Один раз на тиждень можуть помитися у душі. Улітку душ з ледяною водою. Але зараз повинно бути тепло, бо вже палять, міркує Андрій Пачубот.
Андрій Грузділович, поводле історичних звісток, у Городянській турмі у 19 стагодзі тримали удільників повстання під керівництвом Кастуся Каліновського. У 20 стагодзі у турмі утримлювався відомий діяч національного руху і мовознавця Браніслав Тарашкевич. Так само у Городянській турмі двоючи сидів діяч комуністичного руху Західній Білорусі Сергій Притицький.
Поштовая скринка 111. Агляк листов на свободу. Нам пишет Иван Кузнецов с Полоцку. Наши змагары и оппозиционеры полностью отмовились от налепок, улеток и кончатково сошли у виртуальную простору. Яно изразумело, грошей нема, а навокал менты. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Суддзя Маскоўскага раёну Менску Тамара Мотэль пакарала актывіста Маладога фронту Владзіміра Яроменка 15 суткамі адміністрацыйнага арышту. Ён быў звінавачаны ў брыдкаслоўі. Напярэдадні Владзімір Яроменак абліў валер'янкай помнік Леніну на плошчы Незалежнасці ў Менску. На судзе была Галіна Абакунчык.
Владимира Яроменка затримали напередодні 7 листопада, годовини Кастрычинской революции, коли на знак протесту ён облив валер'янкой постамент помника Леніна. У суді ён признав гэты факт, але адмовився пагадзіцца, што пры гэтым яшчэ і брыдкасловіў. Адвакат Владзіміра Яроменкі прасіў спыніць справу, бо абліванне пастаменту не парушае грамадскага парадку. Аднак суддзя прызнала маладафронтаўца вінаватым і адправіла за краты. Вось гэта пракаментавала адна з актывістак маладога фронту Кася Галіцкая.
Прысуд не з'явіўся для нас нечаканасцю. Мы так і думалі, што будзе 15 суток, паколькі нас часам ловяць і саджаюць на суткі пасля якой-небудзь акцыі, якую мы навык не проводили, а тут как бы человека зловили в процессе того, как он обливал валерьянкой постамент помника Ленину. Тому мы были уполнены, что лады нам отпустить и дадут ему, скажем так, по полной. Так отбылось и 15 суток. У принципу ни за что, покольки оказывается властную позицию супротивно официальная, ухваляя нашу ладу, это небеспечно, это карается тем, что активисту лепшим выпадку сидеть на сутках.
Владимира Яроменко особисто затримливал наместник начальника Московского РУС Олег Бегунов. Ён же складал протокол протокол про тое, што маладафронтавец брыдкасловіў у грамадскім месцы, ён жа выступіў адзіным сведкам у судзе. На гэтыя акалічнасці ўвагу суда звяртаў адвакат маладафронтаўца, але безвынікова. Ход працэсу і ягоны вынік каментуе праваабаронца Наста Лойка.
Я стала вызначаны замоўны характар гэтага працэсу. Калі сведка выступае сам намеснік старшыніраў, гэты працэс ужо добра нічым не скончыцца і што абсалютна дыстанцыйна чакаюць мягкіх рашэнняў. Мы ведаем, што на ім усталяваны прэвентыўны нагляд, але сам адміністрацыйны акт на дадзены момант не з'яўляецца падставай для навешвання гэтага парушэння і Суток просто відлично якась така найбільш жорстка форма за такий день, якому навіть не розцінює, як то порушення.
Одночасно правоохоронці повідомляють, що при трьох адміністраційних правопорушеннях Владимира Єроменка можуть признати порушальником умови превентивного нагляду і відправити у тюрму, як це здарилося з Василем Парфянковим. Владимир Єроменок тепер має уже два такі порушенні.
Галина Вакунчик з Мінську. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича привезли у Городзенську критую тюрму для дальнейшего відбуття покарання. Московський суд Мінську покарав активіста Молодого фронту Владимира Єроменка 15 сутками арешту. Напередодні його наблюв валер'янкой помнік Леніну на площі Незалежності у Мінську. У МЗС Литвы амбасадору Беларуси выказали протест у связи с тем, что 6 листопада на территорию литовской амбасады у Минску неведомые кинули две бутылки с запальной сумесью. МЗС Беларуси называет инцидент злостным хулиганством. Былый министр экономики России Евген Ясин лишит систему керования Лукашенко абсолютно бесперспективной. У Пекине в умовах Захода узмоцненной безпеки подшался 18-й съезд керовной компартии Китаю. Працягваем праграму. Скарачэнне паставак расійскай нафты ў Беларусі і згортванне ценевога бізнесу на экспарце нафтапрадуктаў пад выглядам безмытных растваральнікаў ды разбаўляльнікаў адкінулі паказнікі беларускай эканомікі ў мінус практычна па ўсіх параметрах. Як лічаць незалежныя эксперты, падобная дыспрапорцыя сведчыць пра тое, што без расійскіх субсідыяў мадэль беларускага эканамічнага цуду не жыццяздольная. Ігар Карній.
Былый министр экономики Российской Федерации, науковый керовник Державного университета Высшая школа экономики профессор Евген Ясин перакананы, усе проблемы белорусской экономики мают политический складник. У Беларуси нема ни экономичной, ни политической конкуренции, а только при наявности этих факторов можно сподеваться на здоровление экономики и усяго громадства. На думку суразмоўцы, узятая беларускімі ўладамі за аснову савецкая мадэль плянавай эканомікі не можа эфектыўна развівацца ва ўмовах глабалізацыі рынку, а дырэктыўнае кіраванне стрымлівае працэсы мадэрнізацыі вытворчасці.
Система управлення хозяйством, которая у вас существует, она абсолютно бесперспективна. И все управление Александра Григорьевича абсолютно бесперспективно. И главный фактор бесперспективности – это его собственная личность. Чем быстрее белорусский народ избавится от этого режима, тем больше он сможет сделать открытую рыночную экономику, тем лучше ему будет. Я не скажу, что там будут более высокие темпы экономического роста, но там будет более-менее нормальная жизнь. Люди смогут чувствовать себя более благополучно.
Адрозна ад вышэйшага кіраўніцтва Беларусі, прафесар Ясін не мае ілюзіяў наконт жыццяздольнасці насаджанага беларускаму грамадству пастуляту, што стабільнасць у асобна ўзятай краіне можна ўсталяваць уручную. Дзяржава, напрыклад, не можа рабіць больш свабоднай сферу вольнага абароту валют і ў той жа час ажыццяўляць кантроль над прамысловасцю. Патрабуецца лібералізацыя эканомікі і, як мінімум, аслабленне дзяржаўнага кантролю. У іншым выпадку Беларусь чакае не росквіт, як улады намагаюцца пераканаць насельніцтва, а сапраўдная эканамічная катастрофа.
Возможна, эканамічная катастрофа. Быў медовы перыяд, когда былі асобна хорошыя адносіны з Расіяй, і Расія субсидировала белорусскую экономику, и как бы все было очень хорошо, и со стороны казалось, что Беларусь лучше управляется со своим хозяйством, и Александр Григорьевич такой талантливый руководитель. Сейчас этого нет. Ресурсов у России будет все меньше и меньше. Беларусь, естественно, тоже будет меньше.
Относины Беларуси с Россией Евген Ясин называя прикладом двурушности белорусской официальной политики. Союзник не только потребуя однольковых умовов господарыня, але не цураецца того, каб проверить Москву на пильность. Найбольш показальная история с растворальниками да разбавляльниками. Больш за год Беларусь гнала на Захад бензин и солярку под выглядом продуктов нафтохимии, не сплачиваючи мыта у российский бюджет. Попередние страты оцененные само менее у 2 миллиарда доляров. Скорочение в якости асимметричного отказа поставок сырой нафты и потребование спынить палевную контрабанду неоткладно привели до проблем с гандлевым балансом Беларуси. По словам господара Ясина, все это яскраво свечит про сутность белорусского режима. Он не столько партнер, кольки халявщик.
Точно можно сказать, это то, что жить хорошо, не пользуясь зарубежными субсидиями, не осуществляя какие-то операции с перераспределением ресурсов за счет той экономики, которая сегодня есть в Беларуси, нельзя. По крайней мере, нельзя долго. Вот это, можно сказать, заведомо, без особых умственных упражнений и изысканий. Пристроились, и казалось, что можно так долго жить. Но оказывается, нет. Теперь это как крючок, на котором Путин будет держать Лукашенко. Так что Александру Григорьевичу привет и глубокие пожелания скорее перейти на пенсию.
Профессор Евген Ясин не включая и новой девальвации белорусского рубля. Коли финансовые улады соправды отпустили курс национальной валюты у вольное плавание, то он будет снижаться, покуль на валютном рынку не усталюется равновага. А она будет только тады, коли не будет ажиотажу и корыстаться белорусским рублем, доляром ти российским рублем можно однольково. А все спробы штучно тримать потребный курс, на думку профессора Ясина, только приспешать сумный финал.
С былым министром экономики России Евгеном Ясиным гутарил Игорь Корней.
Гэтая дзяўчына – твар грамадзянскай супольнасці. Без дырэктываў, указанняў і рэзалюцый яна сама абірае тыя справы, якія лічыць важнымі. З Дар'яй Каткоўскай пра дзяцей, радзіму, Беларусь і Ізраіль. У праграме «Вашы дзеці».
Передача Александра Дынько пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. У Пекіне ва ўмовах захада ўзмоцненай бяспекі пачаўся 18-ты з'езд кіраўнай кампартыі Кітаю. З'езд працягнецца 7 дзён. Галоўным ягоным вынікам чакаецца змена ўлады ў партыі і краіне. Генеральнага сакратара ЦК КПК і старшыню дзяржсавету Ху Дзіньтао на вышэйшых партыйнай і дзяржаўнай пасадах КНР мае замяніць Сі Цзіньпінь, прадстаўнік так званага пятага пакалення кіраўнікоў Кітаю. Сі Цзіньпінь дагэтуль займае пасаду намесніка старшыні КНР. Ён лічыцца адным з аўтараў новай эканамічнай палітыкі Кітаю. Працуючы ў правінцыі, ён выпрацаваў так званы новы эканамічны курс, на які перайшла з цягам часу ўся краіна. У прыватнасці пры ім былі створаны супольныя прадпрыемствы з заходнімі кампаніямі. Пра тое, што можа прынесці Кітаю пятае пакаленне кіраўнікоў, пра кітайскі досвед для Беларусі, Валер Каліноўскі пагутарыў з менскім эканамістам Леонідам Заікам, які пэўны час працаваў у Кітаі і захоўвае сувязі з кітайскімі коллегами.
Спадар Заіка, ці можна назваць будучага кіраўніка КНР Сі Цзіньпіня кіраўніком рыначнікам?
Китайцы – это евреи Востока. Китайцы – все рыночники. Их ошибка состояла только в том, что они взяли ленинскую теорию империализма и попытались построить коммунизм быстрее, чем Советский Союз. В остальном, когда они увидели, что это была ошибкой, они нормальные, совершенно деловые, предприимчивые, гибкие. Китайцы сейчас все рыночники. Там только единственное, что у них проблема есть, потому что у них существует идеологическая аберрация, то есть создание рыночного хозяйства и рыночных структур часто ведет к тому, что отрицаются социальные ценности.
А ці істотна будзе адрозніваться пятое поколение кіраўнікоў КНР от папярэдняга?
Конечно. Во-первых, они все достаточно грамотно себе представляют логику движения страны в будущем. Нет иного варианта, как усиление позиций Китая в мировой экономике. Эти люди готовятся поштучно. Вот поштучная подготовка президента. Вот идет Лукашенко, у нас есть подготовленный поштучно человек, который прошел отличную прокатку на региональном уровне, на интеллектуальном.
Как вы думаете, ти допустить пятое поколение керовников Китая больше демократии?
Демократия – это изобретение, так сказать, буржуазное, а Китай – страна социалистическая. Они, когда увидели то, что произошло с Советским Союзом, специально создали группу по возможному, так сказать, предотвращению распада Китая. Поэтому они видят в такой варианте развития демократии, они видят угрозу распада страны вообще.
Тем не менее, раз на 10 годов они меняют свое керавництво. У отрозине от авторитарных режимов к шталту белорусского.
В Китае коллективный монократизм, а в Беларуси индивидуалистический монократизм. Индивидуальный монократизм, он всегда разрушится и разломается. Коллективный монократизм имеет шансы на длительную перспективу. Это надо написать для Александра Григорьевича Лукашенко.
Але Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь выкористовывает китайский шлях развития. дитя.
Ерунда, это форум. Он не понимает, что такое китайский путь. Просто не понимает, и люди в его окружении тоже не понимают. Если бы они это понимали, Беларусь уже находилась бы среди лидеров стран СНГ и пережала бы Литву, Латвию и Польшу по ВВП на душу. Они понимают простой вещи. Если вы хотите эффективную экономику, пособствуйте этому мелкому товарному производству.
Таким чином, что из китайского досвиду могла бы взять Беларусь?
Беларусь не возьмет. Как только уйдет Александр Григорьевич Лукашенко, тогда будем брать китайский опыт.
С экономистом Леонидом Заиком гутарил Валер Калиновский.
Что з сябе уяўляла беларуская сталіца ў першыя пасляваенныя гады, ад чаго гінулі менскія школьнікі і як менчукі ставіліся да палонных немцаў?
Вся наша вуліца Верская, майго возрасту пацаны, все сидзелі за решеткой, потому что здесь была железная дорога і было много соблазнаў пойти украсть. Можна было украсть пулемёт, автомат.
Пра гэта заключная перадача цыклю «Раскіданае гняздо» з вуліцы Верской.
Слухайте сегодня позднее подороже с метро Бартосика. На шарзе пытание свободы. Як вы ставитесь до тех белорусских оппозиционеров, которые просят политического притулку за мяжой? А пытание у городе?
В основном я не люблю изменников, в основном. В основном любить надо свою, наверное, страну, где ты живешь, и корни свои, где похоронены твои батьки. У некоторых вообще родины нету. Там, где хорошо, там и родина.
Мабуть, у них есть на это какие-то обставины. Их и нельзя сужать, и нельзя оправдывать. Это их воли и заявление. Человек и свободная воля. Как он лишится, так и он поступает. У него есть выбор. Его волю никто не может забрать.
Нет, я можно сказать, подтримливаю. Ну почему? Я думаю, что я не очень доволен нашей властью.
Умирать надо дома, а не где-то.
А жить?
А что туда ехать? Кости должны тут лежать у себя на родине. Все, до свидания.
Знаете, я к ним отношусь. Можно сказать, даже нейтрально. Хотя, с одной стороны, может, доля логики у них есть. Потому что в Беларуси, если ничего не поменяется за последнее время, перспективы такие, знаете, призрачные у народа.
Я никак абсолютно к ним не отношусь.
Нет?
Нет, никак.
Не потребую.
Нет.
А чего так?
У меня совсем другие проблемы.
Как по мне, самый такой оптимальный вариант. Надо жить у себя, конечно. Родина есть родина.
Я против этого. Я вообще против всех, которые в Беларуси убегают. Беларусь должен в Беларуси жить. А если он убегает и просит там, значит, уже какой-то будет преступник, вор.
Ну, в принципе, чего уезжать, да, если ты, ну?
Чего боишься, если ты оппозиционер, чего бояться? Чего не понимаю.
Сделал что-то незаконное. Да надо бояться так. Смысл бояться.
Если у нас оппозиция открыта, там слова, открыто все. Чего бояться? Если в стране нормально можно говорить. Ты убегаешь за границу и там что-то говоришь, хоть оппозиционер тогда белорус.
Жить не хотят хорошо. Я так понимаю, что мало платят то, что у нас по Беларуси. Зарплаты невысокие, будем так говорить, им этого мало, хотят лучше жить.
А пытание у городни. А як вы ставитесь до тех белорусских оппозиционеров, которые просят политичного притулку за мяжой? Телефонуйте наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Вы на хвалях свободы. З уводом трох новых станций у столичном метро з'явіліся новые схемы руху тягнікоў. Транслитерация усіх назваў выканана беларускай латинкою. У сетеве адразу ж узялася хваля критики, мовляв, замежники не разумеют и не могут прочитать назвы станцій. Гіна Студенская выслухала меркаванні лингвистов и кіраўніцтва Менскага метрополітену.
Главный инженер Менского метрополитена Георгий Ткач каже, что стомился уже аргументовать, чему назва всех станций у метро, написанная белорусской латинкой. И он расповел, что есть протокол номер 9 поседжения топонимичной комиссии при Совете министров от 4 кастрычника 2012 года.
Станции метрополитена и улицы – это географические объекты, и мы их можем передавать только в соответствии с теми требованиями, которые нам выдвигает топонимическая комиссия. Перевод осуществлялся в соответствии с договором, институтом языкознания, специалистами, которые входят в эту топонимическую комиссию при Совете министров. То есть мы перевели точно до одной буквы, как они нам это сделали.
Георгий Ткач сказал, что до критики ставится спокойно, и метрополитен не собирается ничего менять. Мовознавца Змитер Саука перакананы.
На мою думку, нарешті зробили щось толковое, я цілком підтримую цей крок, але цей крок не мусить зависнути. Коли не буде мапов, у яких оформлено абсолютно так же, коли на рагу у вуліцаў не будзе таких самых шильдов. Вядома ж, правісня ініцыятыва, ну і будзе выглядаць бессэнсоўна.
Навуковы супрацоўнік Інстытуту мовазнаўства, кандыдат філалагічных навук Алена Анісім распавяла, што беларуская лацінка была прынятая падчас стварэння шаститомнага даведніка па назвах населеных пунктаў. Да таго ж, закон аб геаграфічных назвах адстойвае таксама прыярытэт беларускай мовы. Такім чынам, за беларускай лацінкай ёсць не толькі гісторыя, але і сучасны досвід яе выкарыстання.
Таму, калі людзі, якія адмаўляюць беларусам у праве на выкарыстанне сваёй спадчыны, а гэта менавіта наша спадчына, бо яна актыўна лацінка выкарыстоўвалася ў пачатку 20-го стагоддзя, то гэта праблема гэтых людзей, праблема іхняй культуры і праблема іхняга стаўлення да беларусаў, як да нацыі, якая самастойна можа вырашаць некаторыя свае праблемы. Тое, што амерыканец і англічанін не змог прачытаць, так прабачце, а што любы беларус, прыехаўшы в Амерыку ці в Англію ці ў Шатландыю, зможа так лёгка прачытаць назвы? Калі ёсць свая, дык трэба сваё прапагандаваць. Тым больш, што беларуская лацінка, яна не скажае назву беларусу, яна перадае менавіта назву, тое, што гучыць пасля ў метро.
Тое, што з'явілася крытыка, гэта памылка людзей, якія мяркуюць, што абсалютна большыня іншаземцаў цалкам арыентаваная на ангельскую мову. А гэта не так, мяркуе лінгвіст Зміцер Саўка. Тут увогуле не мае значэння, на якой мове іншаземец размаўляе дома ці за мяжою. Праблема ў іншым.
Большыня людзей з іншых краінаў не ведаюць кірыліцы. Для іх кірыліца гэта такія самыя іерогліфы, як для нас кітайскія. І вот для того, каб пераадолець гэты першасны, галоўны бар'ер, і прыдумалі сістэму раманізацыі, а менавіта рэпрэзентацыі. Можна рэпрэзентаваць матэрыял моўны з любой мовы абсалютна, перавёўшы з сваёй сістэмы знакаў. Гэта не важна, будзе кірыліца, арабіца, ёсць дыванагарі, на стандартныя, звыклыя лацінскія літары.
Мовазнаўца Зміцер Саўка. Меркаванне лінгвістаў і кіраўніцтва Менскага метрапалітэну выслухала Гіна Студзінская. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча прывезлі ў гарадзенскую крытую турму для далейшага адбыцця пакарання. Маскоўскі суд Менску пакараў актывіста Маладога фронту Владзіміра Яроменка 15 суткамі арышту. Напярэдадні ён абліў валяр'янкай помнік Леніну на плошчы Незалежнасці ў Менску. У МЗС Літвы амбасадару Беларусі выказалі пратэст у сувязі з тым, што 6 лістапада на тэрыторыю літоўскай амбасады ў Менску невядомыя кінулі дзве бутэлькі з запальнай сумесю. МЗС Беларусі называе інцыдэнт злосным хуліганствам. Былы міністр эканомікі Расіі Яўген Ясін лічыць сістэму кіравання Лукашэнкі абсалютна бесперспектыўнай. У Пекіне ва ўмовах захада ўзмоцненай бяспекі пачаўся 18-ы з'езд кіроўнай кампартыі Кітаю.